Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Неделя международного сотрудничества стартовала. Более 70 иностранных гостей из 11 стран приехали в Новгородский университет. На днях началась приемная кампания 2013. В области особенно востребованы кадры аграрных направлений. Какие профессии можно получить в Институте сельского хозяйства? В интервью с его директором Анной Козиной. В университете представили новые курсы дистанционного обучения. Их преимущество налицо. Получать знания и общаться с преподавателями можно, сидя дома, на работе или в кафе. «Салфет вашей милости» – рубрика о русском языке в день начала большого международного общения знакомит с приветствиями. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Сегодня утром в Новгородском университете стартовала неделя международного сотрудничества. Для участия в ней приехали более 70 иностранных гостей из 11 стран. Программа этой недели по разнообразию смело спорит с предыдущими, да и время для ее проведения выбрано другое. Почему, эти и другие подробности мы выясняли за несколько минут до открытия еще на крыльце университета у проректора по международной деятельности Михаила Певзнера.
Михаил Иванович, я поздравляю вас с началом новой недели международного сотрудничества в который раз.
Спасибо, это седьмой раз. Седьмая неделя международного сотрудничества.
И время не совсем обычное.
Но выбрали мы его потому, что у нас большой праздник, 20-летие основания нашего университета. И поэтому вот неделя оказалась поближе к главному торжеству.
Кто участники этой недели, уже седьмой?
Это свыше 70 гостей из 11 стран мира. Самые разные люди – это и профессора, руководители университетов, студенты, преподаватели, музыканты. И, как всегда, в программе недели международные конференции, брейн-ринги, такие вкусные мероприятия, как «Кухня народов мира». И нынче еще будет одно вкусное мероприятие – «Вечерний чай по-русски», который специально приготовлен главным образом для наших польских друзей, поскольку в этот день мы отмечаем 45-летие наших партнеров. Партнерских отношений.
Это в какой день будет?
27 июня, четверг. Ну и, конечно, на этой неделе очень много новых событий, интересных событий, такие как открытие летней школы. Уже сейчас вот в зале присутствует 22 шведских студента, первых слушателей этой школы. Это открытие двух новых международных центров, тюнинг-центра и центра российско-польского сотрудничества. И это вручение немецких дипломов выпускникам Новгу разных лет. То есть, вот, как видите, очень много событий, все я их не могу перечислить даже, но неделя очень насыщенная, события яркие, интересные, думаю, что каждое мы будем переживать на большом таком эмоциональном подъеме.
А пока на эмоциональном подъеме прошел сам старт недели международного сотрудничества. С приветствием к участникам обратились и ректор НовГУ Виктор Вебер, и первый заместитель губернатора области Александр Смирнов, и первый заместитель мэра Великого Новгорода Антон Земляк. Представители власти отмечали важность той работы, которую ведет университет, в первую очередь по подготовке кадров. А затем настал черед иностранных гостей, правда, с трибуны вновь зазвучала русская речь.
Мы предоставляем слово почетному доктору НовГУ, профессору Стокгольмского университета Элизабет Лёвстранд.
Я очень рада стоять здесь, в Новгороде, и рассказать, что вы в первый раз отправили группу шведских студентов сюда, в Новгород. Я надеюсь, что это сотрудничество может продолжиться. Наши связи между Новгородским университетом и Стокгольмским университетом, они начались еще в советское время. Это, конечно, связано с тем, что между Швецией и Новгородом очень древние отношения. Они начались еще в 9 веке. И особенно в 17 веке, когда шведы сидели в Новгороде 6 лет. И после Столбовского мира взяли с собой большое собрание документов новгородской приказной избы, которые находятся в Стокгольме. И на этом основе начало развиваться сотрудничество.
Шведские студенты, о которых говорила Элизабет Лёвстранд, приехали на учебу в летнюю школу русского языка и культуры, которая в этот же час, собственно, и открылась. А потом русский язык сменился английским, эксперта Европейского союза Арлин Гилпин.
Sorry for the delay, but I'll be brief. Ректор, вайс-ректор, distinguished guests, ladies and gentlemen.
Уважаемые гости, уважаемые коллеги, для меня большая честь быть сегодня с вами здесь, в Великом Новгороде. Причиной моего посещения является участие в открытии очередного центра высшего профессионального образования «Тюнинг-центра».
Выразив надежду, что тюнинг-центр поможет дальнейшему повышению качества образования, и поблагодарив новгородскую команду кафедры педагогики, Арлин Гилпин завершила неожиданно.
Это первый мой приезд, я никогда не была раньше в Новгороде. И хотя я живу в Испании, а сама являюсь гражданкой Великобритании, я вас заверяю, что о Великом Новгороде узнают везде.
Еще один момент этого утра – вручение дипломов магистров Хильдесхаймского университета Германии выпускникам новгородского вуза.
Диплом магистра вручается Дойникову Никите. Диплом магистра вручается Крючковой Марине.
Никита Дойников.
Я же знаю, Дмитрий.
Сегодня вам вручили дипломы магистра по педагогике,
да,
Хильдесхаймского университета. Для того, чтобы получить этот диплом, что нужно было делать?
Надо было сначала поступить в Новгородский государственный университет на эту программу двойного диплома. Сначала отучиться на бакалавриате 4 года. Для того, чтобы получить немецкий бакалаврский диплом, нужно было провести 2 семестра в Германии. Для того, чтобы магистерский диплом получить, нужно было 2 года отучиться в России на магистратуре, а потом 1 семестр в Германии в магистратуре, подтвердить там статус, знания и получить этот диплом.
Что вам дало обучение именно в Хильдесхайме?
Ну, прежде всего, это расширение горизонтов, это совершенно другая культура. Когда мы видим другую культуру, немножко сами обогащаемся ей. Ну, в том числе, это, естественно, образование, потому что все-таки совершенно другие стандарты, немножко по-другому построено это обучение. Ну, в конце концов, это какое-то обогащение внутреннего себя.
Построено по-другому обучение, где проще учиться?
Сложно сказать. В Германии больше самостоятельной работы. То есть, все-таки у нас система устроена, что педагог дает, ученик забирает, идет спокойно домой. Ну, не спокойно, конечно. Но в Хильдесхайме это совершенно по-другому. Там даются различные задания. Студент сам готовится, сам иногда даже проводит семинары. В общем, можно сказать, что больше самостоятельности. Где лучше, где хуже, так сложно сказать. И там есть свои плюсы и немножко, наверное, минусов.
Изначально знали немецкий хорошо или нет? Это пришло в процессе обучения?
Ну, я знал немецкий хорошо, когда уже пришел в университет. Некоторые ребята выучили его в русском университете, подтянули по ходу обучения в Германии уже. Ну, а на конечном этапе при вручении диплома невозможно знать плохо этот язык, иначе диплом не получить, не подтвердить статус.
Ну что, диплом на руках, ваши планы на будущее, ближайшее, конечно.
Остаться в образовании, работать и передавать свой опыт дальше.
В образовании российском или германском?
В российском, наверное, но применять немецкий опыт.
А остаться в образовании на каком уровне? Здесь, в университете?
Нет, сейчас я уже работаю в школе педагогом, учителем немецкого языка. Надеюсь продолжать этот путь.
Я, к сожалению, в образовании пока не остался. Работаю немножко в другой сфере, но всегда очень близок к образованию. Я сейчас в аспирантуре нахожусь, уже в этом году защищаю диссертацию, так что все может быть в дальнейшем. Я не исключаю варианта, что когда-нибудь я вернусь в образование.
Как вы уже слышали, на эту неделю придется много событий, но апофеоз их ожидается в воскресенье, 30 июня, в 20-й день рождения Новгородского университета. Праздник готовится для всех жителей и гостей города с приглашением проректор по социальному развитию и воспитательной работе Михаил Раненко.
Уважаемых жителей Великого Новгорода и гостей нашего города, и, конечно же, студентов, преподавателей и сотрудников Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, ректорат университета приглашает на праздник 20-летия НовГУ, который начнется 30 июня в 12 часов на площадке около Академического театра драмы имени Федора Михайловича Достоевского. В программе праздника предусмотрено выступление творческих коллективов и солистов нашего университета, выступление команд КВН Студенческого союза НовГУ. Предусмотрены также различные уличные мероприятия праздничные для жителей города и точки питания, и развлекательные мероприятия для детей. Ну и, конечно же, состоится торжественная и праздничная концертная программа в самом Театре драмы, которая будет включать в себя вручение дипломов с отличием выпускникам нашего университета. Вход свободный для всех абсолютно.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет» к событиям будничным, но не менее важным. Конец июня, начало июля. Горячая пора для выпускников школ. После сдачи ЕГЭ перед ними стоит выбор профессии и учебного заведения, в котором ее можно получить. В последние годы в нашей области востребованы специальности аграрной направленности. Сельское хозяйство развивается, и для работы в этой отрасли постоянно требуются квалифицированные кадры. Их с успехом готовит Институт сельского хозяйства и природных ресурсов. Накануне приемной кампании с его директором Анной Козиной встретилась наш корреспондент Ольга Осипова.
Конечно же, стоит выбирать все направления специальности нашего института и, конечно же, аграрного направления, потому что в регионе пока еще есть нехватка специалистов аграрных специальностей. И я хочу сказать, что на сегодняшний день в регионе развивается агропромышленный комплекс, вы это видите, и выпускники института, они востребованы, и практически почти все трудоустраиваются, за исключением тех ребят, которые призываются в армию, может быть, в декрет уходят. А так, конечно, процент трудоустройства на сегодняшний день высокий. Потребность в кадрах она присутствует. Значит, у нас не хватает, к сожалению, агрономов. У нас есть на сегодняшний день руководители практики, не имеющие образования. Есть крупные комплексы, которые начали работать в регионе, где тоже очень нужны и технологи, и зооинженеры, и механики, экологи. У нас в институте два направления – аграрное и, естественно, научное. Поэтому, конечно, я хочу несколько слов сказать и про направление, где мы готовим биологов, географов, готовим специалистов по лесному хозяйству. Это отрасль, которой тоже очень нужны кадры. Готовим химиков для акрона. Видите, у нас очень большой спектр. И хочу сказать, что все выпускники института на сегодняшний день трудоустраиваются. И я, конечно, пользуюсь случаем. И у нас впереди приемная кампания. Хочу обратиться и к родителям прежде всего. Родители, они же помогают выбрать путь своему ребенку. И ребятам, которые есть самостоятельные, сами определяют. Конечно, прежде всего стремиться к образованию, получать образование, поступать в наш университет. Коль уж я являюсь директором Института сельского хозяйства, то я, конечно, приглашаю в наш институт, где за последние годы проведена большая работа по укреплению базы, по проведенным ремонтам, по оснащению. У нас сильные кадры, профессорско-преподавательский состав. Очень хорошие условия для отдыха, для занятий спортом в нашем спортивном комплексе в университете. Создаются хорошие условия для проживания рядом с нами, новое комфортное общежитие. Поэтому на сегодняшний день многое делается для того, чтобы ребята хорошо учились. Плюс я, конечно, должна отметить, что в регионе уделяется огромное внимание подготовке кадров и трудоустройству. И для того, чтобы эти вопросы лучше решать, в регионе принят закон о развитии кадрового потенциала. И он, конечно, значительно нам улучшает ситуацию по трудоустройству, потому что в рамках реализации данного закона выпускники, те, кто трудоустраивается в сельскохозяйственное производство, получают единовременную выплату 100 тысяч рублей в течение первых 3 лет работы, ежеквартальные выплаты по 12 тысяч рублей, плюс это к той зарплате, которая им выплачивается, имеют возможность участвовать в федеральной программе социальное развитие села, то есть решать жилищные вопросы, или строить, или приобретать. Поэтому я хочу сказать, что в регионе огромное внимание уделяется подготовке кадров и трудоустройству и закреплению молодых специалистов. Совместно с департаментом по сельскому хозяйству в течение всего года проводятся рабочие встречи с работодателями. Я всегда говорю, что уважаемые руководители, сегодня, к сожалению, мы не можем заставить ребят пойти работать туда, где они очень нужны. И для того, чтобы они пришли к вам работать, нужно увидеть своего специалиста еще в школе, провести с ним работу, рассказать ему, где он будет работать, кто его ждет, на каких он условиях будет работать. И тогда, конечно, молодежь охотнее выбирает ту или иную специальность. И мы стараемся так через эти встречи, через организацию производственных учебных практик, чтобы ребята приходили на практику, передовые предприятия, организации, там, где современное оборудование, чтобы они не разочаровались в той специальности, которую они выбирают, а наоборот, чтобы у них появилось больше желания остаться работать на этом предприятии, тем самым развивать нашу Новгородскую область.
Анна Михайловна, ну тогда для тех, кто сейчас вот еще решает, куда пойти учиться, и кто уже определился с вузом, собирается идти к вам, когда вы начинаете прием документов, когда начнутся вступительные испытания?
Ну, сейчас заканчивается в школах сдача ЕГЭ, поэтому как только закончится процедура, ребята имеют возможность сдавать уже документы, и в июле уже пойдут там зачисления. Но я хочу опять отметить, что в этом году мы усилили профориентационную работу, потому что выпуски все-таки пока еще не увеличиваются, уменьшаются. И мы в зимнее время провели такие кустовые совещания с выездом в районы вместе с департаментом по сельскому хозяйству. И практически уже имеем пофамильно тех желающих ребят, которые придут к нам поступать. И это очень важно, чтобы не поступали случайные ребята, чтобы они поступали мотивированно, чтобы они понимали, зачем они выбирают ту или иную специальность, и чтобы потом была отдача от того образования, которое они получают. Тем более, к сожалению, каждый год бюджетные места сокращаются, и поэтому наша задача, чтобы на бюджетных местах учились только ребята те, которые действительно собираются работать вот в данном направлении.
Контрольные цифры приема на этот год. Сколько студентов планируете набрать?
Значит, контрольные цифры приема у нас практически остаются на уровне прошлого года. Немножко нам увеличили по аграрному направлению на заочное отделение. Значит, на каждое направление у нас по 15 человек. Это бюджетные места. И на заочное мы примем на бюджетные места 10 агрономов и 10 технологов. По естественно-научному направлению у нас 20 человек прием на фундаментальную прикладную химию. Остальные специальности у нас по 15 человек, и в этом году еще у нас дополнительно 10 человек прием на это педагогическое образование, преподаватель биологии и химии, два профиля одновременно.
На какие специальности самый у вас большой конкурс, какие самые востребованные направления?
Я буду ориентироваться на прием прошлого года. Хорошо у нас на фундаментальную прикладную химию поступали, неплохо на биологию, но на остальные специальности примерно, наверное, так одинаково. Но контрольные цифры приема мы выполняем.
Ну вот что касается, опять-таки, аграрных специальностей, если сравнить еще лет 5 назад и сейчас, вот эти цифры приема студентов на бюджетные места, они увеличиваются или уменьшаются?
Нет, цифры, они, к сожалению, последние годы уменьшаются. Вот. Но пока мы считаем, что то количество бюджетных мест, которые нам выделяют, мы в состоянии обеспечить потребность отрасли в кадрах. Если на перспективу будет производство расширяться, то мы будем, наверное, ставить вопросы о том, что нужно увеличить контрольные цифры приема. Пока остро не стоит вопрос.
Немножко отступая от темы абитуриентов, в этом году сколько у вас выпускников, сколько человек заканчивают вуз, и, может быть, уже есть какие-то истории успеха, кто-то устроился работать после практики, например?
В этом году у нас, к сожалению, нет выпуска зооинженеров, потому что как-то так получилось, не было приема. По остальным специальностям примерно, как и в предыдущие годы, были выпуски. Значит, у нас 70, по-моему, 5 человек по естественно-научному направлению и 56 по аграрному направлению, плюс заочники, поэтому выпуск где-то тоже составит, наверное, около 200 человек, очная и заочная форма обучения. Истории успеха, значит, 20 июня мы будем проводить так называемое распределение. Это будет комиссия, будут представители кадровой службы департамента по сельскому хозяйству, будут работодатели и те ребята, которые уже определили через практики, куда они пойдут, мы им просто еще здесь поможем все-таки с руководителями тех организаций, предприятий, куда они идут, встретиться и решить все необходимые вопросы для того, чтобы молодежь не было предоставлена сама себе, чтобы мы им немножко, как говорится, помогали, содействовали в вопросах трудоустройства. Историю успеха я, наверное, назову прошлых лет. Много наших выпускников работает на Лактисе, на Деке, в Новгородском Беконе. Работают наши выпускники Белгранкорм Великий Новгород. Один из успешных – это Дементьев Александр, работает ведущим технологом. Ну и много-много. И в мелких хозяйствах тоже работают наши выпускники, в фермерских хозяйствах. Поэтому ребята, те, кто выбрали данные специальности, те, кто поняли, что все-таки в сельском хозяйстве можно заниматься успешно аграрным бизнесом. Это, конечно, не легкий хлеб, но эта работа, она очень интересная, очень творческая, живая. И поэтому я и сама имею сельскохозяйственное образование, и у меня очень много друзей, имеющих сельскохозяйственное образование. Поэтому я искренне предлагаю и желаю, чтобы поступали, учились. Любое образование, оно только нам помогает и ни в коей мере не мешает.
В Центре дистанционного образования Новгородского университета подвели первые итоги образовательного проекта и представили новые электронные учебные курсы. Качество и доступность – главные преимущества дистанционного обучения. Ведь получать знания и общаться как с преподавателями, так и со студентами можно, сидя в кафе, дома или на работе. Подробности сообщит наш корреспондент Екатерина Валова.
Сейчас в Центре дистанционного образования Новгородского университета идет запись и обучение по 9 направлениям. Информационные технологии, строительство, фармация, менеджмент, управление финансовой деятельностью предприятия, юриспруденция и другие. Более 20 преподавателей, которые прошли курсы повышения квалификации, сейчас разрабатывают еще около 20 электронных учебных курсов. Дистанционное обучение будет востребовано, уверен проректор по информатизации НУВГУ Николай Курмышев. Ведь это гибкий график, качественные образовательные ресурсы и онлайн-доступ к преподавателям.
Проект Центра дистанционного образования университета стартовал буквально несколько месяцев назад. Его инициатором, вдохновителем и постановщиком задач выступил ректор Виктор Вебер, который четко сформулировал новую задачу, можно сказать, новый один из векторов развития университета – это внедрение дистанционных форм обучения и создание на базе вот этих дистанционных курсов, образовательных продуктов, которые бы мы вывели на рынок услуг Новгорода, области, России и за рубеж. Нам удалось за короткий срок создать 9 полноценных дистанционных курсов, на которые уже идет запись, на некоторых уже идет обучение. Тем самым мы, нам кажется, удовлетворим спрос новгородцев, россиян на наиболее востребованные специальности, направления подготовки. Важный результат для нашего университета может быть революционный, потому что мы впервые магистерскую программу перевели в дистанционную форму обучения. И с этого года по финансовому менеджменту будет вестись прием магистрантов уже в дистанционной форме. Нашим студентам, магистрантам учиться по этой программе будет и интересно, и качество подготовки будет даже выше, чем обычные заочные какие-то формы обучения. Спрос на образовательные услуги во всем мире превышает возможности университета. Потребности людей к получению, особенно от высшего образования, с каждым годом все более и более возрастают, особенно по ряду направлений. Необходимым, пожалуй, условием является то, что часть вот этих вот услуг, часть передачи знаний осуществляется через интернет, осуществляется дистанционными формами, для которых сейчас возможности технологические, ну, очень широки.
Николай Курмышев добавил, дистанционное обучение экономит не только время, но и деньги. По расчетам специалистов, оно почти на 30% дешевле, чем классическое обучение.
По финансам дистанционные формы обучения всегда более доступны, чем классические и традиционные. Разница в цене составляет, ну, как минимум, начинается от 30% и ниже. Вот я сам проходил недавно курс повышения квалификации в учебном центре Хьюлетт-Паккард. Так вот, один из курсов был очный, другой заочный. Примерно они одинаковые по объему. Разница в цене составила очень существенные, там, 20%. Плюс мне не нужно было ехать в Москву. Если с учетом этих затрат, то, наверное, раза в 2-3 стоимость обучения понижается. Качество обучения, должен сказать, при условии, что созданы полноценные качественные курсы, используется хороший очень материал, выверенный методики, правильные, и есть постоянная обратная связь с преподавателем, то только выше. Потому что, конечно, классическая форма обучения, я тоже сторонник классических форм обучения, очных, это здорово. Всегда приятно со студентом общаться, и со взрослым человеком. Всегда как-то вот прямое общение, оно, ну, в любом случае лучше. Но, тем не менее, я не могу как преподаватель работать одновременно там со 100, допустим, студентами, а по дистанционной форме обучения я могу быть тьютором и 100, и 200 человек, объединяя их в группы, часть материалов. И вот преподавание может вестись, понимаете, не только учитель и студент, а учитель, студент, студенты со студентами. И вот интернет, дистанционные формы вот способствуют тому, чтобы знания распределялись, распространялись, ну, более эффективно, чем когда мы вот встречаемся с вами глаза на глаз.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. В университете идет неделя международного сотрудничества, и я думаю, что главный жанр, который будет звучать, это приветствие. И вот об этом жанре хочется немного поговорить. Я вообще давно мечтаю начать разговор о речевых жанрах, потому что это очень увлекательная вещь, может быть, более сложная, чем история одного слова, как мы любим. И, может быть, мы начнем с жанра приветствия. Это жанр этикетный, так квалифицируется лингвистами, и вопрос этикета – очень важный вопрос и очень показывает, как язык относится к таким межличностным отношениям и к тонким социальным материям. Итак, жанр приветствия такой уникальный, он есть во всех языках, и даже люди с небольшим полиглотством знают хотя бы несколько приветствий. Заметим, что именно с приветствия начинается знакомство с языком. Да, стоит нам с человеком другого языка познакомиться, как мы хотим узнать, как приветствовать. И мы знаем даже китайское приветствие «нихао», да, хотя не знаем больше ни одного иероглифа. И вот этот жанр, как он представлен в русском языке? Интересно, что само слово «приветствие» не является жанром, а только его описанием. И оно, конечно, старославянское. И в нашей системе приветствий мы увидим очень интересное взаимодействие русского и старославянского языка, на которые я много раз обращала внимание, и которое вообще природу нашего литературного языка проявляет, так сказать. И вот посмотрим на эти приветствия и их стилистику, потому что они очень стилистичны. Вот само слово «приветствие», да, как я уже сказала, не используется в качестве приветствия, а только в качестве описания. Допустим, собравшихся приветствовал, ну, такой-то господин. А вот глагол от него «приветствовать», конечно, является, собственно, жанром. Ну, как тут же вспоминается Пушкин: «Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновения». Это 800, конечно, 19 год, деревня, и именно к деревне обращается так возвышенно, поэтически молодой еще 20-летний Пушкин. В таких горацианских традициях, в которых еще Гораций, римский поэт, ввел в поэзию такое противопоставление шумного, хаотичного, безнравственного города и благословенной тишины деревни. Вот деревня, да? Приветствую тебя. Но, конечно, вы тут же согласитесь со мной, что мы друг друга так не приветствуем. Это поэтическое приветствие. И если вне поэзии, то это, конечно, глубоко официальное. И используется оно чаще в такой деликатной форме «позвольте приветствовать». Это как-то всегда немножко смешно, как будто бы собравшиеся могут не позволить, но это испрошение позволения, знак необыкновенной этикетности, официальности «позвольте приветствовать наших уважаемых гостей», да? Или «я приветствую наших уважаемых гостей». Правда, у этого слова есть еще одно значение одобрения, да? «Я приветствую ваше стремление инновациям», но мы говорим не об этом. Хотя вот есть такая формула «категорически приветствую», она такая архаичная, да, она как раз используется в неофициальной ситуации, и у нее такая явно выраженная стилистика иронии: «приветствую вас категорически». Но интересно, что корневое слово вот из этого «привет» имеет совсем другую стилистику. Вот «приветствует» официально, а «привет» совершенно неофициально. Привет мы бросаем друг другу на бегу, на ходу, и только в тех случаях, если у нас отношение равенства, да? Ну, трудно себе представить, чтобы, допустим, я сказала ректору «Привет». Не потому, что он, скажем, плохо ко мне относится, а потому что у нас совсем другие отношения, субординация. Интересно, что, хотя это само слово абсолютно неофициальное, и, кстати, его неофициальность эту подтверждает фонетика. Мы его произносим «пред». Да, я иногда прошу студентов, затранскрибируйте слово «пред», и они мне пишут «пред», «пред». Вот так мы их произносим. А есть еще возможность усилить интимность, неофициальность, это образовать приветик. Так обращаются друг к другу в семье. Вот брат мой звонит, приветик, и начинаем разговор. Это знак совсем неофициальности. Вот мы видим, что от приветствия до привета довольно большая стилистическая разница. Надо сказать, что это очень исторически интересный сюжет, и в основе приветствия лежит другой жанр, который более древний и в большей степени основанный на вере в магию слова – благопожелание. И вот эти благопожелания, которые, может быть, для нас сейчас стерты, они основаны русские на двух мотивах – добра и здоровья. Одна часть приветствий обязательно включает слово «добрый». Заметим, хотя это звучит «добрый день», «добрый вечер», это не констатация, а это скрытое пожелание. Если развернуть, это могло бы звучать так. «Я желаю, чтобы этот день был добрым для тебя, для вас». Да? В последнее время появилось новое приветствие. Вот сейчас я шла на Славе, видела его на столбе написано «доброе время суток». Никому не обращенное, видимо, какой-то человек в избытке позитивных чувств напечатал на принтере и повесил на столбе «доброе время суток». Это связано, конечно, с тем, что наше общение виртуально. Мы пишем электронное письмо и не знаем, когда его человек прочтет. Допустим, его пишут вечером, а прочтут утром. И чтобы эти комические эффекты не возникали, не возникало ощущение разрыва между тем, когда отправляется и когда получается письмо, вот такое новое, не знаю, долго ли оно проживет, доброе время суток. А второе, как я сказала, второй мотив благопожеланий – это пожелание здоровья. И поэтому у нас есть второе описательное слово для этого жанра с русским корнем – здоровье, здоровье. Поздороваться, здороваться. Как бы это все автоматические пожелания здоровья, но отсутствие таких пожеланий всегда очень значимо. Надо же, он прошел, даже не поздоровался. Это очень может быть серьезной либо характеристикой человека, либо характеристикой наших отношений. Так вот, слово «здоровье» русское, а его старославянский аналог – «здравие». И вот это «здравие» присутствует в военной формуле «здравия желаю». Как раз вот это пожелание, военная формула сохраняет это пожелание. А вот «здорово» так приветствуют друг друга только мужчины. Такое демократическое мужское приветствие, и тут мы видим, вступает в силу стилистика гендера. Женщины же, да и мужчины тоже, пользуются старославянской формулой «здравствуйте» или «здравствуй». Да? Это повелительное наклонение, и мы повелеваем человеку, чтобы он был в здравии, здравствовал. Конечно, у этого приветствия тоже есть своя стилистика, так сказать, диапазон официальности, и он фонетикой, произношением делается. Но у нас есть целая серия этих «здравствуйте». Официальное «здравствуйте», менее официальное «здрась». Если мы на лестнице поднимаемся или спускаемся, идет наш сосед, то мы не особенно церемоним «здрась», «здрась». Конечно, иностранцам очень трудно узнать в этом «здрась» такой старославянизм «здравствуйте». Еще хочу вам сказать, что приветствия очень легко впитывают иноязычные. Особенно этим молодежь отличается. И в молодежной речи мы видим салют, чао, хай, английское. Это вся Европа, так сказать, приветствует друг друга. И мы не спрашиваем, что это значит. И уже говорила я вам, что приветствие очень исторически изменчивое. Хочу вас познакомить с таким приветствием, которое не общее приветствие, а в конкретной ситуации. Вот в петровские времена, и я думаю, что это я познакомлю вас с особым приветствием. Значит, если человек чихнул, особенно если это был князь, то ему надо было сказать «салфет вашей милости». А он должен ответить «красота вашей чести, премного вам благодарны». А тот, кто приветствовал, говорил «не стоит благодарности за такие малости». И вот этикетные люди должны были это соблюдать. Мы, конечно, не употребляем этого, но знать русскому человеку можно. Так что Не чихайте, конечно, но если вдруг, то салфет вашей милости. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 24 июня, за режиссерским пультом были Юрий Ванчусан и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!